Сегодня заявлена тема «Дети с нарушениями речи, трудности общения». Значит, эта тема в научной, так сказать, области относится к разделу логопедия. Слово знакомое для всех. Все знают, что логопед сейчас это лицо, которое пользуется большим спросом у населения и оказывает большую помощь. Понятие логопеда и вообще его профессиональное назначение, оно может трактоваться как достаточно узкое, то есть исправление непосредственно речевых нарушений. Но в связи с тем, что речь, как вы понимаете, входит в огромное число, так сказать, наших коммуникативных отношений и в то же время способствует развитию других психических функций. Сама, будучи одной из основных психических функций, она влияет на развитие всех других высших психических функций. Поэтому обязанность логопеда как бы расширяется чрезвычайно, и он участвует как специалист в коррекции нарушений речевого развития во многих случаях. Но сегодня я буду говорить все-таки о таком специальном назначении логопедии и о детях с нарушениями речи как особой категории детей. То есть условно в эту категорию относятся дети, у которых первичным или основным дефектом, вы, наверное, уже знаете какие-то наши подходы, является непосредственно дефект речи разной степени выраженности и очень разной формы. Предполагается при этом, значит, вводятся некоторые ограничения. Значит, считается, что при этом у ребенка с нарушением речи, вот, о которых я буду говорить, имеется полноценный физический слух без отклонений и достаточно полноценные предпосылки развития интеллекта. Значит, первое ограничение, я уже сказала, это нормальный физический слух, или, как теперь принято говорить, биологический слух. Второе важное ограничение – это полноценные предпосылки развития интеллекта. То есть это не умственно отсталые дети, дети, у которых, конечно, есть особенности в умственном развитии и в познавательном развитии, но по ряду, значит, показателей при обследовании выявляется, что они являются как бы производными, потому что понятно, что безречевой ребенок, ограниченный в общении и так далее, имеет какие-то проявления недоразвития, но они как бы могут быть или минимизированы, или устранены в процессе целенаправленной логопедической работы. Таким образом, мы выделяем вот такой определенный локус детей с нарушениями речи, как с первичным дефектом. Важность полноценного развития речи, конечно, ни у кого не вызывает сомнений, потому что полноценная речь обеспечивает вербальную коммуникацию, то есть общение. Это важнейший, как бы, способ вообще общения между людьми, общения с миром, и осуществляется с помощью полноценной речи. Поэтому мы с вами коротко, конечно, охарактеризуем речевые нарушения, но поскольку все речевые нарушения имеют различную этиологию, различную симптоматику, различные характеристики и так далее, то я буду делать все-таки, ну, такой основной акцент на коммуникативные особенности детей с различными формами нарушений речи, чтобы было понятно, насколько речевая патология нарушает или мешает общению с ребенком и как влияет на его дальнейшую адаптацию, развитие и так далее. Но все-таки коротко нужно сказать, что нарушения речи оказывают негативное влияние, конечно, на все сферы жизни ребенка и в первую очередь на готовность к обучению, да, в школьном возрасте на возможности выбора образовательного какого-то маршрута и могут во многих случаях влиять на его психологический комфорт, на эмоционально-волевую сферу. Это зависит от многих факторов, и эти три, как бы, значит, негативных последствий, значит, отсутствие общения, снижение или нарушение когнитивное недоразвитие и эмоционально-волевые нарушения, они в разных комбинациях проявляются при различных формах речи, нарушения речи. Есть дефекты, которые устраняются, и как бы полностью ребенок возвращается в норму и забывает о своем дефекте. Есть более глубокие нарушения, которые приводят к целому ряду сложных проблем и могут привести к инвалидности, к изоляции и так далее. Поэтому мы с вами остановимся на, не хочу сказать классификации, потому что это будет, наверное, слишком, так сказать, узкопрофессионально, но все-таки на характеристике различных форм, различных наиболее распространенных дефектов устной и письменной речи детей и на том, как это влияет на его ребенка, судьбу, успешность и так далее. Значит, нужно иметь в виду, что диапазон проявлений нарушения речи чрезвычайно широк, чрезвычайно. Значит, от нарушения отдельных звуков речи, которые всем понятны, и вы их слышите, и тут не нужен никакой специалист, чтобы, скажем, услышать, что у ребенка там плохо артикулируется звук «р», там заменяется гортанным, ребенок там пришепетывает и так далее. То есть фонетически имеются какие-то дефекты. И тоже мы это относим к речевым нарушениям. И тоже, надо сказать, даже самый легкий дефект произносительный, иногда у некоторых очень чувствительных детей, склонных, так сказать, к страхам таким или имеющих какие-то очень такие сенситивные особенности психики, даже такой как бы исправимый дефект может привести к некоторым таким тяжелым последствиям, к изменению поведения, к нарушению контакта и так далее. То есть и тут тоже могут быть свои сложности. Но все-таки это вполне устранимо и понятно. И на другом как бы полюсе находятся сложнейшие речевые дефекты, такие как распад или расстройство речи, типа всем понятной афазии, расстройство речи, потери и нарушение речевой функции, чаще всего у подростков и взрослых, хотя этот дефект молодеет. И вот в этом континиуме или диапазоне целая группа специфических нарушений, каждый из которых по-разному влияет на судьбу ребенка, на помощь коррекционную, на всю его сферу. Значит, мы остановились, вот я уже упомянула, значит, наиболее распространенным, широко распространенным дефектом является нарушение фонетической стороны речи. Это понятно. Значит, нарушается звукопроизношение, звуковая сторона речи. Ну, они подразделяются в зависимости от того, какие звуки страдают, имеют греческие названия, там, скажем, сигматизм, ротацизм и так далее. Это не обязательно так как бы запоминать, но это абсолютно устранимые дефекты, которые практически не затрагивают речевой функции. Но здесь есть свои какие-то рекомендации тоже, потому что часть дефектов может быть обусловлена какими-то нарушениями строения артикуляционного аппарата, могут быть укороченные уздечки, нарушение прикуса и так далее. То есть здесь наиболее очевидная как бы связь – это логопед, иногда, значит, ортодонт, стоматолог. И определенная коррекционная помощь в течение какого-то определенного периода времени, месяц, два месяца, иногда, если много звуков, 3-4 месяца, но это вполне устранимо. Но здесь есть одна такая как бы сложность. Значит, есть дефекты произносительной фонетической стороны речи, которые внешне похожи на то, о чем я говорила раньше, но у ребенка не отмечается постоянного дефекта нарушения произношения какого-то звука. У него проявляются в речи так называемые замены звуков, замены и смешения. Внешне это для неспециалиста это практически то же самое. Один раз в одном слове сказал, произнес звук, в другом слове заменил его другим звуком, там «л», или там чаще всего заменяются звуки шипящие, свистящие, звонкие, глухие и так далее. То есть у ребенка наблюдается при сохранном строении, при отсутствии каких-то отклонений в артикуляционном аппарате, отмечается неточное использование звуков в речи. Это обычно не как бы вызывает большой тревоги, родители тоже не особенно не обращают на это внимания. Но если это явление задерживается, скажем, до 4-5 лет, то мы считаем это одним из ярких признаков так называемого фонематического недоразвития. Значит, в чем здесь проблема? Проблема в том, что ребенок, если он неустойчиво произносит звук то правильно, то неправильно, в одной структуре, в простой, употребляет правильно, в другой или в сочетании, или в предложении начинает путаться, смешивать. Это означает, что у него страдает не, так сказать, механизм воспроизведения звука, а механизм восприятия. Он не знает, когда и как нужно употребить этот звук. То есть это показатель недостаточно четкого развития фонематического восприятия. Или, как сейчас вот по многим современным, это так называемый фонологический дефицит. Это уже нарушение в области височной доли, недостаточность, так сказать, вот этого перекодирования слышанного звука. И это является достаточно серьезным признаком того, что ребенок такой к школе не готов. У таких детей возникают при отсутствии специальной помощи ошибки в написании слов, букв и так далее. К концу первого года такие дети становятся, у них появляются признаки дисграфии, дислексии и так далее. Значит, это уже нюанс, который может почувствовать, значит, логопед. Это у нас отражено и в пособиях, и в анкетах, которые в протоколах обследования и так далее. Значит, это уже требует специальной подготовки, и такие дети у нас рекомендуется им пребывание в специальных группах логопедических детских садов для детей с фонетико-фономатическим недоразвитием. Это широкая сеть помощи, она у нас чрезвычайно развита, хотя последние так данные показывают, что некоторые свертывания происходят по всяким экономическим причинам. Но все-таки это такая очень позитивная система, которая влияет на успеваемость, на хорошее чтение детей, готовит их к нормальному обучению. Дефект этот внешне устраняется, потом развивается, значит, восприятие специальными упражнениями, и ребенок может обучаться обычными методами в общеобразовательной школе. С этим мы тогда закончим, потому что вот такой дефект, он наиболее устранимый, но требует раннего внимания вот в определенном в дошкольном возрасте. Если это упустить, то ребенок может вполне, так сказать, к концу первого класса попасть в отстающий, во втором, третьем он практически становится уже отстающим по всем предметам русского языка. Ошибки специфические и так далее. Я вам потом покажу такие варианты. Значит, фонетическую сторону речи, вот такое звучание, полноценное ее интонирование и так далее, нарушают и другие, более сложные по своему происхождению дефекты. Значит, к ним относятся такие нарушения, как ринолалия, ну от слова рино, значит, нос, назальная речь, ринолалия. Ринолалия – это уже сложнейшее, как бы, нарушение, которое самым таким печальным образом влияет на развитие ребенка. Значит, ринолалия возникает внутриутробно на раннем периоде развития эмбрионального. У ребенка не формируется полноценный лицевой скелет и возникает так называемая, значит, расщелина, врожденная расщелина губы и неба. Значит, в быту часто, если особенно в сельской среде, их называют там волчья пасть и, значит, заячья губа, но это, конечно, термины, которыми мы уже много-много лет не пользуемся. Здесь проблема становится более сложной. Значит, какие последствия этого нарушения? Сначала огромные трудности вскармливания, травма в семье. Иногда, значит, буквально на уровне такого криза семейного. Ребенок с таким дефектом, в зависимости от величины и формы расщелины, конечно, регистрируется в специальных центрах. У нас есть такие центры, где ребенок ставится на учет, его оперируют. Иногда планово, значит, проводят целый ряд операций. Здесь на что надо обратить внимание. Сам по себе этот дефект, хотя причины его, в общем-то, ну, они достаточно сейчас многофакторны. Считается, что там этиология, экология нарушена, потом частично наследственность, вредные факторы и так далее. Комплекс причин. Оперативная часть, хирургическая, разработана достаточно хорошо. Детей рано оперируют, и дефект этот закрывается постепенно. Значит, но на развитие речи он оказывает очень пагубное воздействие. Во-первых, ребенок такой не лепечет, значит, потому что у него нарушена перегородка, вот закрытие, разделение, значит, выдоха ротового и носового. Значит, воздух, выдыхаемая струя уходит через носовые ходы, и обычные лепетные звуки, скажем, «п-п-п-б-б-б», они не образуются, потому что уходит воздушная струя, аэродинамическая струя, на которой мы, так сказать, говорим, голос образуется, она расходуется очень быстро, и эти звуки не тренируются. Ребенок такой начинает говорить гораздо позже, и даже если у него заложена как бы генетически такая потребность произносить и лепетать, то первые слова и слоги, которые он пытается произнести, они непонятны для окружающих. Обычно матери даже не замечают, когда у ребенка это попытка, потому что ее не слышно просто. И у ребенка наступает уже период молчания, безречия. И только обычно к 4-5 годам, когда уже у него все-таки достаточно такой и стимул к речи, и окружающие его как-то поддерживают, появляется искаженная речь. Значит, два дефекта присутствуют. Грубейшее нарушение произношения звуков, они не образуются. Скажем, звук «р» он ни при каких обстоятельствах не может произнести, потому что нужна сильная выдыхаемая струя для вибрации. Ну и так далее. Нет звонких звуков. Все звуки совершенно заменяются такими задними, такими толчками. Значит, и сильнейший назальный тембр голоса. Речь его непонятна, кроме того, что он сам не может громко обратиться, но у него резким образом нарушается общение, потому что его может понять иногда мать, и только ближайшие там 2-3 человека, и у него, значит, такая информационная как бы сторона речи, вот процесс общения практически не осуществляется. Но здесь надо иметь в виду, что такие дети чрезвычайно резко различаются по своему психическому развитию. Есть дети, у которых эта расщелина оперируется, и они проходят специальный, все дети проходят специальный курс занятий. Это длительная такая трудоемкая работа, заставить послеоперационное вот это небо работать, воспитать новые какие-то навыки, очень трудоемкая работа, но хорошие могут быть результаты, и ребенок может быть талантливым, умным, успевающим, обучаться в обычной школе, поступить в институт. И даже есть случаи, там, когда они приобретают так называемые голосовые профессии. Но это не все случаи. И по внешнему виду, по тяжести операции, по семье этого ребенка никогда нельзя определить, что будет без серьезного психологического обследования. Поэтому я хочу обратить внимание, что дети, которые там, может быть, встретились, они, грубо говоря, уродливые, застенчивые, не входят в контакт и так далее, то есть как бы такая угроза, что вы будете судить о них гораздо хуже, чем они есть на самом деле. Среди них есть вполне полноценные люди, и даже, ну, конечно, те, кто более активен, они большего добиваются, но иногда бывает даже у некоторых детей с ренололеей возникают такие невротические запинки, то есть появляется второй как бы дефект, заикание и так далее. Чтобы вам было понятно, вот здесь некоторые, значит, есть эти физиономии, значит, достаточно выраженные дефекты, но это все благополучные варианты, которые, значит, Да, пожалуйста, посмотрите, потому что есть очень такой психологический барьер иногда по отношению к таким детям. У нас, например, в нашей школе, такой речевой клинике, были разные случаи, когда приводили на консультацию детей с таким дефектом, и девочка, ее там просит что-то показать, назвать, она только пытается открыть рот, а мать и бабушка радостные говорят, она не говорит. Вот, ну, чаще всего, конечно, это бывает в каких-то сельских местностях, вот привезли из такого небольшого поселка, а через 2 недели у нее был звонкий голос и, так сказать, появились все признаки вот хорошей коррекции. Хотя это еще была дооперационная девочка, до операции. Они ее дотянули до такого периода. И вот такое как бы мнение, что из него ничего не получится, это тоже очень серьезный момент. Такие дети у нас получают тоже, конечно, специальную логопедическую помощь. Она длительная. Есть разные варианты. Приезжали к нам как-то с такой девочкой из, уж не помню откуда-то, из какого-то подмосковного, не знаю, монастыря или приюта. Очень внимательно к ней отнеслись, консультировались. То есть здесь очень многое зависит от отношения к этим детям. И возможности коррекции у них хорошие, но трудоемкие, потому что, сами понимаете, значит, сейчас техника операции лучше, но заставить вот сшитое из окрестных тканей, значит, мягкое небо, которое у нас в речи непрерывно движется и контролирует звуки, значит, носовой и ротовой. У нас в речи, в русском языке, только 4 назальных звука. Значит, МН, твердый и мягкий вариант, 4. Все остальные ротовые. Но в речи они, эти звуки, чередуются мгновенно, и надо мгновенно, это небо мгновенно вот так вот реагирует. А если его прошили, да еще там надо волоконцы эти постепенно расположить в одном направлении и так далее. То есть это очень четкая работа, длительная, но дает хороший результат. А психологически эти дети разные, поэтому надо очень тщательно подходить к их обследованию. Потому что обычно приходят, и здесь на всех детей, вот может быть 3 ребенка, у одного будет написано, там зубной ряд нарушен, зубы кариозные, значит, открытая форма, у другого тоже будет, значит, врожденная расщелина, там этот плохо, это плохо, плохо. То есть приходят дети, у которых вот, ну как вот, техническая часть одинаковая. А дети совершенно разные. И вот это как бы уродство, в кавычках, оно как бы приводит вот в шок. И их тоже начинают вот так вот судить по вот этой внешней части. Хотя у них, конечно, другая психика, другой ум, так сказать, душевная организация и так далее. Дети эти обычно очень как бы идут охотно на контакт. Много работают, устойчивые такие и так далее. Вторая группа таких же тяжелых нарушений, которые приводят такой, к особой ситуации, это дети с диагнозом дизартрия. Дизартрия. Значит, дизартрия – это уже органическое нарушение. Тоже может быть врожденным из-за каких-то осложнений в родах или возникает в период раннего развития, после, скажем, менингоэнцефалита, токсического гриппа или еще каких-то нарушений. Сейчас число таких детей увеличивается. Каким образом возникает больше детей с так называемой слабо выраженной дизартрией, которая, ну, не проявляется в явном виде в доречевой период. Ну, скажем, могут быть трудности кормления, ребенок там срыгивает, иногда там молоко из одной ноздри выливается или еще что-то, долго сидит на мягкой пище, и такие много признаков. Но задержка речи у них, безусловно, тоже отмечается. Эти дети, конечно, нуждаются в тщательном неврологическом исследовании и тоже в длительной логопедической помощи. Вот для этих детей важным является не только логопедическое обследование, но и подробное психологическое обследование, потому что нужно определить их так называемый образовательный ресурс, образовательные способности, потому что при ранней помощи они могут обучаться в общеобразовательной школе, при каких-то других обстоятельствах они получают образование в так называемых условно-речевых школах или в школах пятого вида. Они у нас поделены, так это называется, школа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Значит, школы пятого вида у нас в стране не так много, и часто они в каких-то крупных центрах расположены. Из Подмосковья можно назвать школу в Хотьково, есть такая речевая школа, и в Подольске. Так в крупных, ну, относительно есть, конечно, такая школа, скажем, во Владимире, есть в Ярославле, еще в Оптиной пустыне есть такая школа. Ну, в общем, их по стране имеется достаточное количество. Надо обратить внимание, что на то, что эти школы, ими нельзя пугать родителей, потому что школы эти цензовые, дети там получают обычное образование, но за более длительный срок. Там начальная школа, период начальной школы растянут по программе, потому что нужно решить очень сложную задачу. Они приходят обучаться уже программе по возрасту, и здесь наступает такая психологическая тоже или лингвистически психологическая особенность. Почему? Значит, у нас обычный ребенок приходит изучать предмет русский язык тогда, когда у него речевая практика, речевая система сформирована. То есть он приходит как бы как маленький ученый, изучает русский язык, там вот это существительное, это там падежи и так далее. То есть он переходит к так называемым метаязыковым операциям. А практика у него полностью уже сформирована. Грамматический строй не нарушен и так далее. Когда приходит наш ребенок обучаться по программе, то у него две трудности. Нужно, значит, сформировать речевую практику, потому что они приходят с выраженным аграмматизмом, с бедным словарем и с нарушенной фонетической системой, и с фонематическим, то есть восприятием плохим. То есть у него комплексное, или, как мы говорим, общее недоразвитие речи. Это педагогический термин, который широко внедрен вот в нашем институте, в практику. Он не носит такого этиологического характера, он показывает нарушение компонентов речевой системы. И если есть общее недоразвитие речи, то ребенок нуждается в системе помощи. Не в отдельных логопедических занятиях, а в длительной. Иногда это 2-3 года, иногда это начальная школа вот пятого вида. Или полностью он заканчивает эту школу и получает обычный сертификат. Как правило, к концу начальной школы у всех детей развивается так называемая разговорная речь, то есть навыки коммуникации. Они обучаются чтению и письму, но у них остаются какие-то определенные сложности в восприятии, там, скажем, сложного текста, в письменной речи и некоторая задержка в формировании других учебных навыков. Но они вполне могут адаптироваться, и даже многие учащиеся, которые заканчивают вот по нашим катаназам, которые заканчивают речевые школы, они успешно работают. Как правило, они достаточно такие полноценные, как личности, довольно трудолюбивые, организованные. Среди них очень мало детей с такими психопатическими нарушениями. Они очень такие приятные в общении и получают неплохие специальности и устраиваются, так сказать, ну, адаптируются в социуме достаточно хорошо. Значит, это, конечно, зависит от формы дизартрии. У нас был ребенок, который заболел в год и месяц менингоэнцефалитом, но поскольку у него было не внутриутробное нарушение, а приобретенное, то у него получилось такое очень, как сказал невропатолог, ювелирное такое вот повреждение в определенных областях речевых, и полностью неподвижный язык, полуоткрытый рот, значит, саливация, слюнотечение, ну и, конечно, вид совершенно такого глубоко неполноценного ребенка, внешне как бы. Вот, его привезла бабушка, родители отказались, и мы, вот я лично с ним работала, это было давно, конечно, и он у нас был в такой группе, и вот этот ребенок, значит, проявил такие способности хорошие. Мы изучали с ним, чтобы научить его писать, как-то надо было заменить его коммуникацию, значит, устную, письменной. Ну, но все равно мы использовали тот же принцип, как бы, связи звука с буквой. Значит, надо было дать ему какой-то аналог этого звука, и ему такой, и там, и так вот он сам себе там формировал вот эту артикуляцию. И удивительно, как бы себя проявил, как такой находчивый ребенок усвоил. Сначала мы писали какие-то простейшие там картинки, предложения, фразы из самых легких там звуков, которые можно было как-то симитировать. Ну и потом он начал, очень любил вообще письменную речь, все время писал. И он такой сделал, например, любопытный, читал медленно текст там, и там была фраза, значит, весна наступила. И вот он, так вот должен был вот эти звуки как-то подать, чтобы они приобрели вот такую твердую связь, звук-буква, потому что для чтения. И вот когда пришло, надо было читать слово «наступило», он сказал «на» и сделал так ногой, то есть «вступить». То есть он уже почувствовал как бы звуковой и состав вот слова и так далее. И он очень хорошо овладел письменной речью, и потом кончил речевую школу, и даже работал, все. При том, что, конечно, восстановить это было очень трудно. Он потом, когда стал постарше, он, конечно, уже себе так не делал, но вот этот начальный период был таким. Это, конечно, эксквизитные такие случаи, но я хочу сказать, что если видите тяжелого дизартрика или с какими-то такими паротичными делами, то очень часто сейчас и диагностические ошибки, и таких детей там в школу для умственно отсталых могут отправить, и по каким-то таким вот неглубоким показаниям. Поэтому они все нуждаются в индивидуальном очень подходе. И сейчас вот, слава богу, значит, концепция другая разрабатывается, где предусмотрен вот акцент на, наверное, Николай Николаевич, может, вам говорил, акцент на ребенка, чтобы, значит, подгонять не ребенка под образовательную какую-то систему, а наоборот, значит, вот эти пути компенсаторные находить. Потому что у всех детей с речевыми нарушениями, если у них есть как бы заложены какие-то полноценные возможности интеллекта, то компенсация может быть очень большая. Теперь следующие виды нарушений, которые возникают тоже на практике, они связаны, конечно, с письменной речью. Ну вот среди них у нас выделяются два таких варианта. Это, значит, дисграфия и дислексия. Тоже эти на слуху, эти два дефекта. Значит, дисграфия, чем она проявляется? Ее, конечно, надо отличать от просто неграмотности или там запущенности педагогической, или ошибок двуязычия, которых сейчас очень много. Значит, дисграфия – это специфическое нарушение процесса письма, поэтому там присутствуют так называемые специфические ошибки, которые обусловлены, конечно, речевым недоразвитием. Опять-таки, значит, мы вводим ограничения, дисграфии выделяем у детей с нормальным слухом, потому что, естественно, там глухой, скажем, он будет делать ошибки, но это уже другая проблема. Вот, значит, для выделения дисграфии как дефекта, значит, необходимо отметить регулярность этих ошибок. Это не единичные там описки там, или переутомления, или еще какие-то такие вещи. Значит, это регулярные повторяющиеся ошибки. Среди них, значит, специфичными являются стойкие замены букв, перестановки в составе слова, разрыв слова, значит, части какие-то. Чаще всего разрыв, значит, это или предлог вместе пишется, или приставка отделяется, но иногда вообще несколько слов ребенок плохо может расчленить на слух и написать с большим количеством ошибок. По мере обучения у таких детей фонетических ошибок, замен, скажем, там, ренала и так далее, становится меньше, но возрастает число так называемых лексико-грамматических ошибок. Это, конечно, нарушение падежных окончаний, предлоги и так далее. Кроме того, специфичным являются так называемые графические ошибки или оптические ошибки. Существует несколько видов, конечно, классификации, по этому поводу очень много литературы, очень много споров разных, концепций и так далее. Но чаще всего у ребенка, если не оказана ранняя помощь, у него проявляются так называемые смешанные формы. Значит, чаще всего и по мере обучения начинают преобладать так называемые всем понятные орфографические ошибки, потому что они не усваивают правил и так далее. Но по отношению к нашим детям они уже называются, как, относятся к явлению дизорфографии. Но мы этот дефект выделяем только тогда, когда у ребенка была дисграфия, то есть в основе опять-таки речевая какая-то недостаточность. Кроме того, у значительной части детей с дислексией отмечаются и особенности функционального их развития, недоразвитие обычно вербальной памяти, низкая работоспособность и так далее. Значит, сейчас обращают внимание на выделение так называемой дидактогенной дислексии и дисграфии, потому что, значит, жесткие требования начального обучения, один темп, одна программа и так далее. Дети приходят в школу с разной готовностью, и приходят дети, у которых поздно формируется доминанта, значит, лево-право-полушарная стратегия, и такие дети, они испытывают большие трудности. Эти виды нарушений, они тоже преодолеваются, конечно. Для этого у нас существует в системе общеобразовательных школ, наверное, вы все слышали, так называемые логопедические пункты или логопедические кабинеты. Почти в каждой общеобразовательной школе, во всяком случае, в Москве они есть. Ну и дети без отрыва, то есть обучаясь в общеобразовательной школе, значит, направляются туда учителям начальных классов, и там они проходят определенную, значит, коррекцию. Если дисграфия грубо выражена, то тогда встает иногда вопрос о переводе в школу пятого вида. Ну, в то же время школа пятого вида имеет гибкую такую структуру. Если дефект преодолевается, можно вернуться в свою школу. И у нас очень большой переход, значит, вот этот транзишн из школы пятого вида обратно в общеобразовательную после начального класса, после четвертого-пятого класса. В то же время возможен и прием в эту школу. Вот могу вам показать типичное письмо ребенку, у которого преобладают графические ошибки. Вот весна, значит, переходит в лето, написано вместо ПТ, значит, терехо, и вместо ДБ, значит, терехо, бит в лето. То есть в одном слове две графические ошибки, значит, Б и Д обычно смешивают по, значит, расположению, обычно провоцируется сходство элементов. Вот такие, и одновременно бывают и различные тоже проявления, которые, значит, показывают, вот там тетя Люба идет на верму вместо ферму, вот такие вы можете посмотреть. Есть смешение ошибок, когда вот ребенок пишет, одновременно у них чаще всего плохой почерк, значит, соскальзывание со строки, и очень много ошибок, которые показывают их и особенности их высшей нервной деятельности. То есть они застревают, у них понижен контроль, они плохо себя контролируют и делают такие персеверативные ошибки, повторяют слоги, как бы, так сказать, застревают, да, застревание. Здесь вот, например, ребенок пишет, там, Якимов Никола-ла-лая, значит, дублирует слоги. Дальше нас, фраза вот «грязь со снегом» написано «гясо», в одно слово «гясо», «негом» отдельно. То есть вот фраза, которая так вот воспринимается, тоже можете посмотреть, если некоторого любопытства. Если не видели, вот, возьмите, пожалуйста. Значит, следующий дефект, который чрезвычайно... Вот можете вот посмотреть, вам понравится. Вот это. Посмотрите, пожалуйста. Это, видимо, запись на уроке истории. Значит, дисграфия, дислексия. Дислексия – это специфическое нарушение чтения. Сейчас весь мир, значит, занимается проблемами дислексии, потому что это социальное зло. Значит, все плохо читают, не любят читать и так далее. Значит, дислексия – это тоже специфический вид нарушения чтения. И в нем наблюдаются две, грубо говоря, две, так сказать, две группы проявлений. Значит, нарушение техники чтения, пониженная скорость чтения, грубые ошибки, замены, тоже соскальзывание со строки и так далее, и плохое понимание. Значит, у детей трудности понимания читаемого, поэтому чтение не становится для них средством извлечения информации. И поэтому дислексики, конечно, представляют особую группу неуспевающих детей, плохо усваивающих. Для них есть бесконечные, значит, методики, помощь и так далее. Но обращают на себя внимание достаточно избирательность. Есть дети, у которых дислексия, как бы, ну, им предопределена тем, что у них исходно общее, скажем, недоразвитие речи, скажем, при дизартрии, при алалии, дислексии и дисграфии, они как бы наступают, то есть они обязательно будут, их можно только предупреждать. Вот. Но есть дети достаточно благополучные, без явных грубых нарушений устной речи, а тем не менее у них проявляются, значит, трудности в усвоении письма и чтения. Причем эти дети, они имеют иногда хорошие способности в математике, то есть у них как бы предметы распределяются между собой, и так называемые избирательные западения вот в области письма и чтения. Есть даже специалисты, которые считают, что и описывают, что дислексия – это как бы особый дар. Есть даже такая книга, американец написал, который сейчас очень его метод во всем мире он пропагандирует. Она так называется «Дар дислексии». Считается, что, ну, сторонники этой теории считают, что у детей страдают как бы или недостаточно активизируется левое полушарие, а правое депо образов, и они, значит, одарены в каких-то таких областях, связанных с эмоциями, с восприятием мира и так далее. Вот. Но у нас эти дети в основном, значит, это школа пятого вида или общеобразовательная. Кроме того, есть такая новая форма относительно, вот в связи с интеграцией в общеобразовательной школе можно, если нет рядом, скажем, в удобном месте школы пятого вида, то на базе общеобразовательные организуются так называемые логопедические классы с тем, чтобы ребенок как бы находится в условиях в обычной среде, но работает с ним учитель-логопед, больше индивидуального подхода, меньше учащихся в группе, поэтому возникает такая, ну, особая благоприятная ситуация, и ребенок может вот так индивидуально как бы выйти на хороший уровень. Следующий, значит, дефект, который возникает и у детей, и также и у подростков, и взрослых, это группа афазий. Слово тоже для вас знакомое. Это у детей редкое нарушение, потому что для этого должны быть какие-то, значит, особые травмы или какие-то грубые такие выраженные сосудистые заболевания. Это, конечно, трагедия для лиц пожилого возраста, но детская афазия все-таки наблюдается. Но афазия в раннем детстве нарушает, конечно, весь ход психического и речевого развития, но все-таки там больше возможностей для компенсации. И здесь, конечно, очень большую роль играет медицинский подход и раннее выявление, и ранняя помощь, и быстро оказанная помощь на раннем этапе афазии. Но среди них есть сложные варианты, трудно диагностируемые. Вот в нашей логопедии таким сложным моментом является дифференциация детей с сенсорной афазией, то есть когда у ребенка нарушено восприятие речи, он не перестает понимать речь окружающих. И их очень трудно дифференцировать от слабослышащих или, как раньше говорили, тугоухих детей. Потому что эффект один. Они не воспринимают, не реагируют на речь. И здесь ошибки приводят к очень таким трагическим последствиям. Получается, что ребенок с афазией, он направляется сначала там в школу или в группу для детей с нарушенным слухом. Дактилологию он не овладевает. У него, так сказать, динамика вообще обучения каким-то навыкам хуже, чем у слабослышащего, потому что слабослышащие нормальные дети с выключенным слухом. Они бойкие, сообразительные. А ребенок с афазией, он всегда перенес мозговое какое-то нарушение, у него могут быть и деятельность нарушена, и, так сказать, какие-то другие функции. Поэтому через какое-то время такого ребенка, значит, под, значит, грифом неуспевающего или умственно неполноценного, значит, передают в следующую, значит, группу для необучаемых и так далее. Хотя у них есть тоже возможности обучения и возможности компенсации. Это дети, конечно, очень трудные, их надо внимательно обследовать. Они тоже дают эффект коррекционный. И у некоторых детей при хорошей работе восстанавливается восприятие речи. У нас были случаи, когда такие дети сначала долго и бесконечно первые месяцы различали, скажем, сначала их тренируют различать звуки, так называемые неречевые, но тонкие, там, скажем, вот бумага шелестит, там что-то там стекло дребезжит, просто чтобы направить их, как бы развить слуховое восприятие, направленность на звуки. Потом постепенно различают, значит, звуки резкие между собой, скажем, а, р, там и к, вот разные. Потом начинается больше-больше там такие более тесные дифференциации. Дети хорошо различают длинное, короткое слово по длине, значит, произнесение. И постепенно сенсорные области начинают работать, и некоторые из них, но зависит, конечно, еще и от интеллекта детей, от общих, так сказать, вот компенсаторного фона, как говорят. Некоторые дети уже потом могли различать речь даже по телефону, то есть не ориентируясь на губы и так далее. Но разная может быть моторика, динамика и прочее. Это очень индивидуально. Конечно, такие дети, они нуждаются уже, конечно, в особом подходе, в индивидуальном и так далее. Следующая категория распространенная и такая, ну, как сказать, сложной этиологии и сложной по своему многообразию. Это всем известное заикание. Значит, заикание, конечно, распространенный дефект. И основным его признаком, таким вот как бы ведущим, является именно нарушение коммуникации. Потому что заикающийся в основном владеет языковой системой, то есть у него есть словарь хороший, у него есть грамматический строй, у него есть фразовая речь. Потому что, в принципе, как бы не имея речи, не на чем заикаться. Значит, заикание как дефект вообще возникает всегда в период бурного развития фразовой речи. Вот на этапе овладения речью у ребенка может возникнуть заикание. Если это ребенок невротического характера и живет в какой-то такой среде, где его все время вынуждают к активному общению и так далее, и у него слабый такой невротический фон, то тогда заикание появляется довольно рано, в период именно перехода к фразовой речи. Если у ребенка есть такая, ну, другая форма заикания, так называемая неврозоподобная, которая возникает при каких-то мозговых недостатках, не грубых, но на неврологическом фоне, то у них обычно речь как таковая задерживается по срокам, но все равно признаки заикания возникают в 3 года, в 4 года, но опять-таки на этапе фразовой речи. То есть вот этот узловой момент – это трудности коммуникации. Все знают, что существенным признаком заикания является именно вариативность заикания в зависимости от общения. Значит, маленький ребенок, играя с куклой, может не заикаться по телефону, может не заикаться со своими родными. При переходе на другие более, значит, сложные формы коммуникации или с неожиданной переменой собеседников и так далее, изменение ситуации коммуникативной, может обостряться заикание и так далее. Кроме того, заикание носит рецидивирующий характер волнообразный, и обычно при невротическом заикании это весна-осень обострение, при, значит, неврозоподобном на органическом фоне там более ровное течение заикания. Чрезвычайно разнообразная группа, динамика тоже очень варьирует от личности самого ребенка, от его психофизических особенностей и так далее. Значит, чаще всего, опять-таки, это нарушение коммуникации при достаточно сохранных языковых средствах общения. Поэтому они могут прекрасно учиться и, так сказать, овладевать любыми профессиями в тех случаях, когда вот у них именно заикание такого характера невротического. Значит, возникает по первым признакам это при повторении звуков или слогов с чрезмерной активностью. Вообще, в принципе, ребенок, когда начинает овладевать речью, то переход на такие слоговые цепочки – это нормально. От лепета там идут, значит, вот эти цепочки. И у некоторых детей это переходит в какое-то навязчивое такое состояние, тогда возникают так называемые итерации. То есть вот эти цепочки, они так вот повторяются, возникает нечто напоминающее заикание. И здесь это очень тонкий момент, потому что, значит, нужно или снизить речевую активность, или создать там какой-то, или, может быть, иногда какие-то лечебные мероприятия. Это еще не заикание. Заикание закрепляется позже. Ну, значит, первые признаки, опять-таки, частое повторение слов, включение так называемых паразитов слов или эмболов. Часто по мере отягощения дефекта возникают и закрепляются сопутствующие движения, там теребить пуговицу, притоптывать ногой, там сжимать руки и так далее. Значит, здесь ранние признаки заикания, они устранимы, и достаточно иногда бывает консультации логопеда и хорошего лечения или консультации специалиста-невролога. Большое значение имеет нормализация среды. Значит, ни в коем случае не переориентировать там левшей на правшей. Кроме того, значит, не настаивать на какой-то активности, там, читать стихи перед взрослыми, не форсировать, то есть нормализовать требования к детской речи на раннем этапе ее развития, значит, соотнести как бы требования к речи с возможностями ребенка. И тогда это заикание как бы исчезает. Вообще некоторые специалисты считают, что заикание можно считать то, что там появилось после 5 лет. А до этого это все может быть как бы устранено даже иногда чисто психологическими или педагогическими средствами, значит, нормализации речевой среды. Вот. Но то заикание, которое уже закрепилось, оно, конечно, требует специальной помощи. У нас есть для этого тоже специализирующиеся логопеды на этом, но, к сожалению, например, у нас раньше было так рекомендовано в детских садах специально группы для заикающихся детей. В раннем периоде разработаны хорошие методики, вот в частности, вот методика там Чевелёвой, Мироновой, но получилось таким образом, что трудно комплектовать эти группы и дальние расстояния. В общем, они как-то не очень прижились в последнее время, поэтому есть известные трудности с помощью детям с ранним заиканием. Более поздние, конечно, и подростковые заикания, это уже проблема специальной такой коррекции. У нас есть, значит, такой центр федеральный, и там консультации для заикающихся и подростков, и, кстати, и афазиков тоже. Это на Яузской улице, дом 11, на территории 23-й больницы. Там есть так называемый речевой центр, где заикающихся консультируют и назначают определенные курсы. Сочетание. Комплексный подход применяется для коррекции заикания. Это длительная и очень специфическая проблема. Теперь я бы хотела сказать, я, конечно, не все назвала дефекты. Есть разные варианты, есть трудности диагностики этих детей. Мы подходим все более и более как бы углубленно к характеристикам этих детей, поэтому отмечаем отдельные как бы сочетания. Сейчас вам, наверное, уже говорили, что детей со сложной структурой дефекта становится больше, как бы вот сочетание нескольких вариантов. Например, среди наших детей вот с фонематическим недоразвитием отмечаются дети, у которых есть так называемые минимальные нарушения слуха. Минимальные. Значит, мы специально тоже проводили такое исследование. Сотрудница моя у нас тут защитила диссертацию по этому и книгу написала по этому поводу. Значит, могут быть снижения слуха незначительные, скажем, 15 дБ, которые не влияют на понимание речи, и они как бы не опознаются. Но в то же время у ребенка недостаточное слуховое внимание, часть звуков он может в какой-то позиции недослышать, и первое, что у него возникает, это опять-таки вот эти фономатические как бы трудности, и он нуждается в специальной помощи. Это надо рано увидеть и как-то специально обратить на это внимание. Кроме того, часто возникает сочетание дефектов, скажем, вот у которых есть нарушения в артикуляционном аппарате с неврологическими нарушениями, с так называемой легкой стертой дизартрией, потому что когда логопед смотрит артикуляционные движения, исследует, то сейчас это все делается все более и более внимательно, поэтому можно отметить быструю утомляемость. При убыстрении темпа речи начинаются какие-то судорожные движения, тики появляются и так далее. То есть при внимательном обследовании возникают какие-то особенности, которые требуют тоже раннего выявления и исправления. Но в последнее время, конечно, очень много литературы есть. Вот, значит, по звукам для родителей есть какие-то книжки всякие. Есть, мы издали и много раз переиздаем методы обследования речи детей. Здесь вот есть как бы подробные, достаточно, так сказать, доходчиво написанные моменты, которые помогают определить и рано оказать помощь. Значит, мы тоже придерживаемся общих тенденций, что рано оказанная помощь может очень позитивно повлиять на речевое развитие ребенка. Вот. Если у вас есть вопросы, можно что-то на чем-то остановиться более детально, что вас интересует.
Про классию
говорили, а на речь проявляется, а на письме? В письме это самое может полностью исчезнуть письмо, разрушиться. Афазия – это тоже чрезвычайно дифференцированные формы афазии, там выделяются. Значит, афазии могут быть там сенсорные, моторные афазии и так далее. Почти всегда при афазии разрушается письмо и чтение. Но есть разные как бы вариации. У кого-то выпадает письмо, сохраняется частично чтение, у кого-то наоборот. Потому что афазия – это распад навыка. Это все равно, как вы скажете. Да, но прямого соотношения вот с устной речью и с трудностями письма нет. Но письмо, как правило, разрушается. Но восстанавливается тоже по-разному, в зависимости от индивидуальных вариантов. Вариантов афазии тоже очень много. Существует несколько таких вот тонких классификаций. Есть, например, амнестическая афазия, когда афазик не может найти слово. У него сохраняется речь, но вот он, ну, как-то были знаменитый афазиолог Лурия, наш всемирно известный, который вот классификации все очень известные. Его труды, все он показывал, привозил афазика, который, значит, речь у него была, но он, чтобы составить фразу, он слова вот так вот вытягивал. Вот, вот такой был жест. Вот, ему надо было, вот слова не актуализировались. Вот это амнестическое, он забывает, они у него есть, но они все, так сказать, не актуализируются. Есть сенсорные, которые, значит, сенсорная афазия – это нарушение понимания речи. Это, конечно, более тяжелая форма речи, и восстанавливается она труднее. Вообще после, значит, какого-то эпизода, там, травмы или сосудистые всегда дают более тяжелые формы. Наступает период тотальной афазии, когда больной и не понимает, и не произносит. А потом идет период, значит, ремиссии, ну, там и лечение, и потом там, так сказать, уже индивидуальные особенности. И может восстанавливаться понимание речи. Тогда говорят об экспрессивной форме. Вот он, больной, понимает, общается, так вот, так сказать, можно с ним организовать коммуникацию, но у него большие трудности в произнесении. Тогда вот отмечается всем широко известный так называемый телеграфный стиль, когда он говорит отдельными, значит, словами, телеграмма, да, и чаще всего трудности в подборе глаголов, предикатов, потому что они скрепляют, как бы, ну, строят фразу, да, и он произносит отдельные слова, грубый аграмматизм, телеграфный стиль. Вот амнестическое немножко легче, так сказать, потому что может сохраняться возможность произнесения, но тоже они быстро устают, утомляются, там могут быть ошибки в произнесении, все. Но афазиология вообще выделена в особую, как бы, сферу. Вот логопедия вообще за последние свои годы тоже дифференцируется. Значит, логопедия поделилась как бы на дошкольную, там свои как бы особенности, потому что речь идет о том, что при том, что у ребенка есть какие-то недостатки, у него идет мощное позитивное развитие, потому что ребенок дошкольник развивается, у него мощнейший идет вот этот, значит, импульс саморазвития. И поэтому можно, если соединить вот коррекционную работу с его возможностями, то очень хороших эффектов можно достичь. Школьная логопедия – это в основном письмо-чтение. Потому что если они вот уже усваивают письмо-чтение, значит, устная речь у них в какой-то степени есть, но там трудно то, что этих детей достаточно сложно вывести на хороший уровень, чтобы полностью вот у них появилась там развернутая речь, монологическая, чтобы они могли там писать изложения, сочинения, у них трудности в самостоятельной письменной речи. То есть уровень требований к речи, конечно, идет быстрее, чем то, что успевает сделать логопед. Значит, ребенок находится, и школьник находится в ситуации так называемого догоняющего развития. Он вот доступил, а ему уже свалилась там гораздо более сложная задача. Поэтому он все время так как бы неполноценен. И есть у них очень много переживаний таких. У меня, например, был случай, где ребенок с дислексией, с хорошей культурной семьи, где родители были с высшим образованием и все прочее. Вот он получил какую-то там очередную плохую оценку, и он покончил с собой. Ребенок хороший, мальчик в 9 классе, много ошибок. Они приходили на консультацию, а потом вот уже мама сказала вот такую вещь. Так что тут чем ребенок талантливее и полноценнее, тем у него может быть острее реакция на свою, понимаете? Поэтому тут очень много-много факторов. Вообще дети с речевыми нарушениями – это сложная очень категория. Почему? Потому что они почти как бы среди нас. У них нет такой явной инвалидности, которая их как-то там… И потом они не глухие, которые умеют свою социальную такую какую-то ячейку найти, между собой общаться. Они все время вот должны быть как бы в нормальной коммуникации, а у них есть такие какие-то сложности.
Скажите, а можно?
Да, пожалуйста.
Значит, один вопрос. Может ли при каких-то формах нарушения речи быть полезен вот жестовый язык глухонемых для таких детей? А второй вопрос такой. Значит, с одной стороны, развитие, недоразвитие вот речевой функции, она влияет на развитие ребенка в целом,
да.
А с другой стороны, могут быть и обратные вещи, когда проблемы, например, психического развития приводят к глубоким недоразвитиям речи. И здесь, вероятно, есть какой-то стык вот между тем и другим. Нельзя ли как-то вот этот стык охарактеризовать, где, значит, взаимное влияние психического развития и вот речевого развития. Как вот здесь вот отделить вот это вот речевое развитие, а это вот уже другая, так сказать, другое происхождение, к другой группе относится, первично является психическое, допустим, недоразвитие ребенка, или там аутизм, или еще что-то такое приводящее.
Ну да, я поняла ваш вопрос. Значит, первый вопрос насчет жестового. Мы применяем такие методики в основном к детям, у которых сенсорные дефекты. Конечно, это тогда понятно. Можно использовать и временно дактилологию, можно использовать и эту самую близкую коммуникацию. Есть много общего, потому что и когда работают с афазиками, с нашими детьми, то используют часто вот эти схемы такие, чтобы выложить как бы вот эту фразу, используют различные приемы, таблички, так называемые приемы. Значит, есть приемы альтернативной коммуникации, когда что-то заменяют полностью через. И есть приемы так называемой аугментативной коммуникации, когда обычную коммуникацию дополняют какими-то средствами путем привлечения каких-то, скажем, карточек, фишек там.
Смотрите, как второе называется?
Аугментативное. Да, от слова аугмент. Вот. Второй вопрос ваш гораздо сложнее. Этим все занимаются и спорят. И, конечно, он стоит перед каждым таким исследователем. Сейчас, например, мы встречаемся, вот логопеды встречаются с вариантом, когда многие наши специалисты, обычные такие рядовые специалисты, стали ставить нашим детям с общим недоразвитием речи черты аутизма. Обязательно. Вот напишут, там то-то-то, общее недоразвитие речи, такой-то уровень, там второй, третий уровень, и аутистические черты. Очень удобно, потому что ребенок наш с недоразвитием речи, конечно, общается меньше и труднее, чем ребенок обычный, и он может и помолчать, и, там, сказать, и негативизм провести, обнаружить, и, так сказать, уклониться от общения. Вот это вопрос очень тонкий. Его можно решить только или в динамике наблюдения за ребенком. Но это есть такая проблема, что немножко гипердиагностика аутизма так сейчас проглядывает. Но я ничего не хочу сказать. Аутизм тоже как бы достаточно сложное нарушение. Но у них и своеобразие больше. Вот ребенок с недоразвитием речи, вот наш такой вот ребенок, с которым работает логопед, он отличается тем, что он очень быстро и охотно как бы принимает помощь логопеда, когда чувствует, что это дает ему возможность общаться. У него нет таких вот этих первозивных каких-то или негативизма такого какого-то необычайного. Он старается актуализировать то, что ему дают. Он чувствует, что это обеспечивает ему коммуникацию. Но еще есть некоторые такие какие-то наблюдения, которые... А вообще могут быть очень, конечно, сложные моменты, потому что при нарушениях письменной речи трудна диагностика с шизоидными какими-то проявлениями у детей. Тоже были такие образцы письма, когда приводит детей с нарушениями письма и чтения, даешь ребенку, диктуешь. У меня был такой ребенок, я ему продиктовала, школьник, третий или четвертый класс, я раскрыла учебник по биологии, какой-то первый попавшийся был, там шел совершенно специфический текст. Вот я ему продиктовала, и он вот это все записал без единой ошибки. Но он начал на первой странице, вот на этой, писать такими буквами. На вторую страницу, вторую фразу он писал уже вот такими буквами. А на третьей ему уже не хватало бумаги, потому что все. Но он написал это предложение, там или два, я уж не помню. Вот на трех страницах, вот такими кругалями, начав с правильного все, то есть у него была расстроена деятельность абсолютно. А в этом письме, вот в этих терминов, там, диалогических каких-то, вот в самой структуре этих, этого предложения, там не было ни одной ошибки. То есть у него фонематический процессинг работал прекрасно, а особенности деятельности связаны уже с психическими такими вариантами. Можно какие-то... Потом дают обычно, когда обследуют ребенка, дают иногда какие-то пробы, которые нужно... Там скрытый смысл надо предложить, какие-то образные выражения, еще что-то. Ну, есть такие вот приемы, которые помогают отдифференцировать какие-то особенности, которые связаны уже с психическим таким, с расстройством деятельности. Но все-таки у наших детей наблюдаются у некоторых такие, как бы мы выделяем, значит, нарушения чисто речевые, как бы, и нарушение, ну так мы мягко пишем, потому что это не психиатрические же заключения, мы не имеем права, но пишем, скажем, трудности формирования учебной деятельности, нарушение учебной деятельности. Начинаются так какие-то всякие зачеркивания, там разрывания там в тетради каких-то там дырок, там всякие могут быть особенности. Но самое интересное, что это не решается моментально, чаще все-таки требует какого-то наблюдения, потому что вот когда у нас работала вот эта группа детей с сенсорными нарушениями, это было сложно, потому что их тогда привозили из разных вообще уголков, Они были разновозрастные, потому что из них трудно было сбить одинаковую группу. Там была девочка, которая стояла там тоже, значит, дифференциальный диагноз между сенсорным нарушением, значит, непониманием речи, и психопатией, и еще что-то там много было. Она месяц вот так вот сидела здесь под партой регулярно, потом она высовывалась, и учительница говорила, все, и уходила туда. Вот. Но поскольку опытный был учитель, который с ними работал и понимал, что надо там время и так далее, то вот через какое-то время она включилась в эти занятия, дала хорошую динамику и все.
Я оказался речевое.
Речевое, да. С вот таким вот... И, кстати, такие дети вот с таким негативизмом, такие вот яркие какие-то вот такие, они иногда дают хороший эффект, потому что у них... Негативизм, он как сильная личность, реакция хорошая. Но это все очень индивидуально, поэтому вот на каждый такой случай есть что-то, которое подтверждает, не подтверждает. Это очень тонкая такая история, да.
У меня такой вопрос. Мы говорили о том, что эти дети ходят в специальную школу, да,
да.
Я так понимаю, это скорее дети,
которые
есть родители.
Да.
А дети, которые вынуждены быть либо в детском доме, либо да. в малютке, а правильно я понимаю, что им фактически не занимаются, и занимаются то так. И просто говорили о том, что афазия на ранней стадии, она как раз внешне, это подвижность языка без воспроизведения речи. Еще какие-то моменты. Внешне очень похожи на маленьких двумят. И правильно я понимаю, что...
Нет, про доунят, нет, я не говорю. На доунят сами на себя похожи, им там трудностей нет в диагностике, нет. Про доунят я ничего не хочу сказать. Да, нет, нет. Даун – это совсем другое дело. Я хочу сказать, что вообще в детских домах и всюду тоже есть логопеды. Но, конечно, речевой ребенок, если у него... Есть. Я почему вот все время приводила этот пример с расщелинами, потому что я, например, сама была как-то в другом городе, и надо было там посетить детский дом. И я увидела там впервые за много лет ребенка, которому было 11 лет, он был в детском доме, он был не прооперированный, и у него вот эта вот расщелина вот такая вот была. То есть я когда сказала хирургам, которые говорят, не может быть такого, я говорю, вот может быть. То есть, конечно, там, если наш ребенок, опять же, с первично сохранным таким интеллектом, с первоначальным, попадает туда, то, конечно, у него там не лучшие условия, потому что дети с хорошо выявленным таким, с четким речевым диагнозом нуждаются в очень интенсивной работе. Речь, она подвижна, и она нуждается в каждодневной энергичной работе. Вот, например, в иностранных пособиях там пишут... Хотя у нас такое не принято, вот выражение, у них там все речевая терапия, все. Они пишут, например, вот про фономатические или там про какие-то огромные, нужна агрессивная речевая терапия. То есть подчеркивается, что она должна быть вот очень интенсивная. То есть не то, что там ходить к логопеду там, или как в какой-нибудь сельской местности, куда-то там ездить раз в месяц или в две недели, приехать, получить там какое-то задание и уехать. Тогда можно это исправлять 5 лет подряд. Она нуждается в очень частом, в тренинге.
Я хочу просто сказать, что это зависит от, безусловно, от политики руководства детского дома, от комплектованности штата.
Мы, конечно.
Благополучный детский дом, в котором я там являюсь волонтером. Тем не менее, дети, у меня в группе есть дети 5 лет, вот, которых речь, ну, явные речевые проблемы, тем не менее, помощь логопеда мне положена, потому что детский дом собесовский, то есть для детей с средней тяжелой усталостью, и дети могут рассчитывать на помощь логопеда-дефектолога только если их берут, или когда их берут, в подготовительный класс школы, то есть где-то с 7 лет. Вот что эти дети будут делать в течение ближайших 2 лет, если мы не найдем кого-то, кто будет заниматься, я не очень знаю. И еще из той же группы пример. Мальчик поступил в детский дом с диагнозом сенсомоторная авалия. Ему был поставлен диагноз умеренная умственная отсталость. Сейчас мальчик хорошая речь, ну и речь с проблемами, но речь. И мало того, мы настояли на неофициальном осмотре психиатра, невролога, дефектолога, тамошнего же детского дома. А мальчик признан нормальным.
Продавите, потому что это обычная история, что легче всего поставить умственную отсталость.
А вот можно просто на самотодновое? Это как раз не понимание мальчика речи.
Ну, значит, ну, во-первых, сенсомоторное и там моторно-сенсорное, это, конечно, очень такое, ну, расплывчатое, конечно, объяснение, потому что если сенсорное аллалии, то ребенок может не соотносить там просто даже название там существительное, да, номинация нарушена, да. А при сенсомоторном он может плохо понимать то, что обозначается предлогом, там, изменением, все. То есть это более тонкие вещи, особенно там предикации, вот это уже другое. Потому что, сами вы же представляете, что процесс понимания, это же тоже такой континуум. Одно дело там назвать, где там код, где машина, а потом следующий вы скажете, покажи сначала картинку код, где код, а где машина, а где это. Вы дали три, и уже понимание. То есть понимание – это такой вообще процесс, очень многоступенчатый, и там на каждом этапе. Поэтому сенсорное, когда вот нарушена вот номинация, скажем, а потом начинаются более мягкие формы. Там уже вы даете там вот, как обычно, классические эти пробы. У вас там три предмета, там ведро, шар и бант. Или там, ну, мужской, женский, средний. И вы говорите, покажи, где синее. Покажи, а где синий? И вот уже понятно, что легко соотнести, там, где ведро, где шар, где что. А не может, потому что окончание для него не имеет сигнального значения. Это уже другой уровень понимания и так далее. Это целое там...
Можно будет детский банк, да, я еще уточню. Я, насколько понимаю, вы абсолютно правильно подметили, что вот логопед, конечно, там есть, занимается, но не настолько агрессивно, не настолько агрессивно. Да. Да? У меня такой тогда вопрос. Присылаете ли этим детям при достижении 18-летнего возраста инвалидность? Почему задаю этот вопрос? Потому что после детского дома определяется, идет это ребенок в жизнь, либо он идет в престарелый дом, где... К сожалению, в течение 10 лет.
Зависит от политики, то же самое. От человека, который возьмет на него, почему эти люди, которые знали, очень хороший психиатр, очень хороший невролог, хороший дефектолог, почему они не делали этого раньше, хотя они видели, что ребенок растет вот так,
текает. Ну это катастрофа ошибок нашего государства, того формирования, того строя, который там сейчас есть. Это вот, ну, дети же не должны от этого страдать. Вот у меня такой вопрос. Да? Но... Ну, дети при достижении 18-летнего возраста, при речевых сильных нарушениях, когда они... ну, сильные речевые нарушения, да, им присвоится какой-то уровень?
Ну, если у него органического характера, то может быть присвоен. Вот реноваликам им до 14 лет дают инвалидность, потому что после этого все коррекции завершаются, и он становится как бы
нормой. Они могут отпустить с вербальной такой?
Если докажут, что он имеет хотя бы слабую степень умственной отсталости, если кто-то за это возьмется... И кто-то это сделает, тогда да. Если никто этого не сделает, ребенок пойдет в ПНИ. Это не педагогическая, как бы, это вот общественная, на самом деле, социальная такая штука.
Да, пожалуйста.
Не могли бы сказать о нарушении экспрессивной речи у ребенка? Как, ну, немножечко, что это и как это вообще в развитии ребенка?
Ну, это надо неделю на это. Ну, нарушение экспрессивной речи – это значит нарушение собственной речи, вот произношение и как бы актуализации того, что ты хочешь сказать. У нас две стороны – экспрессивная и импрессивная. Да? Импрессивная – это внутренняя как бы речь, понимание и так далее. Но тоже там масса всяких тонкостей, потому что доказано, что, скажем, при отсутствии экспрессивной речи… Раньше считалось так, что, значит… Экспрессивная речь, она как бы только совершенно хорошая, если у ребенка есть понимание. Просто речь минус звук. Вот он там ничего не произносит, но он просто все понимает, и у него речевая система прекрасная. Оказалось, не так, потому что для того, чтобы точно что-то понимать, надо еще и общаться, и владеть этой речью, то есть... Есть там такие тонкие переходы. Но экспрессивная речь – это то, что вы выражаете путем, значит, диалога, монологической формы речи, то есть постепенно, значит, от простых форм к более сложным. И нарушение экспрессивной речи, значит, чаще всего страдают из-за бедного словаря, да, грубые нарушения активного словаря, потому что словарь тоже делится на активный и пассивный, да. Пассивный, он присутствует, так сказать, в вас, но вы не можете его озвучить. Да, а активный словарь – это то, что вы актуализируете, еще как быстро вы актуализируете. Поэтому сейчас, вот, например, проводят такие тесты, как вот, изучают быстроту вот этого называния, нейминг, вот, как быстро человек актуализирует, да? Ну, как вот вы быстро там кроссворд решаете, или как вы быстро актуализируете, значит, это слово из вашего запаса. Значит, поэтому экспрессивная речь – это тоже показатель и качества речи, и в основном… Но его надо развивать, экспрессивная речь.
Полностью как-то восстановить, чтобы вот если сейчас они проблемы вот 4 года, например, ребенку, и вот если заниматься правильно, все.
Ее надо не восстанавливать, а развивать.
В дальнейшем это будет сказываться даже на обучении. Там,
Ну, я понимаю прогноз. Но, во-первых, надо понять причину. Какой органический фон, с чем это связано, когда появились первые слова, как развивался вот начальный этап речи. Надо обследовать этого ребенка. И тогда можно говорить о прогнозе.
Еще я хотела спросить, а вот логопедический массаж, что он вообще дает?
Логопедический массаж официально, как бы, так сказать, если серьезно к этому подойти, да. Он вообще как бы и не очень-то и признан, потому что, так сказать, там есть такие... Ну, сложные моменты, кто его проводит, как проводит. Есть более такие естественные упражнения, которые можно применять, и они, собственно, ближе к естественным речевым движениям, чем те массажи, которые вот с помощью этих крючков всяких и зондов проводятся. В некоторых случаях частично можно использовать, но для детей, у которых есть, скажем, какие-то трудности в артикуляционной моторике. Но в то же время можно использовать и более естественные такие упражнения по развитию артикуляционной моторики без особого применения этих. То есть нельзя рассчитывать вот на эти зонды, то есть ставить все на карту с этими зондами. Их очень любят пропагандировать, потому что это, так сказать, создает вид такого, значит, необыкновенного инструментального воздействия. Но на самом деле это преувеличено. Развивать моторику надо, артикуляционную.
Что, не поставишь как бы все на карту, только на этот массаж, что надо и другие делать всякие занятия, и все. Но все-таки как бы...
Массаж входит, да, входит в программу артикуляционных упражнений, как подготовительный для развития тонких артикуляционных движений. Обязательно. Потом можно также продолжать вот этот массаж артикуляционный, уже используя какие-то простейшие слоги, простейшие упражнения. И это будет ближе к речи, более естественно.
А вот такой вопрос с массажем. Есть маленький ребенок, у которого произвольное движение нарушено вообще, в том числе, да, и речи нет. Сейчас родители усиленно занимаются с логопедом. Я понимаю, что основные занятия – это как раз то, что логопед сам что-то делает, потому что ребенок ничего сделать не может. Из-за повышенного тонуса считаем, ну, что интеллект сохранен. А насколько это вообще может быть эффективно, если ребенок не делает?
Ну, повышенный тонус, во-первых, можно некоторыми движениями только усилить.
Ну, там я не знаю.
Просто... Поэтому это очень тонкая вещь. Поэтому массаж-то тоже... Надо очень грамотно проводить, потому что будет гипертонус, и потом от него не избавишься.
То есть тут неизвестно вообще, имеет ли это смысл, да? Так, пока не глянешь, как занимаются, сказать нельзя.
Да, это тонкое дело, это надо смотреть ребенка и все прочее. А так можно его тренировать, скажем. Простейшие вещи можно делать, скажем, если у него малоподвижные губы, можно вполне взять там, не знаю, вафельное полотенце и вот так вот перетирать их там или двигать механически в таком положении, усилить тактильную чувствительность, перед зеркалом там намазать там, не знаю, углы медом, вареньем, облизывать, а?
слезовую трубу, то есть там совсем очень мало движения.
Ну, значит, надо все равно какие-то делать возможные такие. Все-таки при когда холодным шпателем так похлопать, то язык выравнивается, потом какие-то под язык подложить шпатель и поднять механически сюда язык. Только дети перчатки там эти стерильные, чтобы это все было.
Ну, то есть это имеется?
Конечно, имеет.
Не только как подготовка к тонким движениям, но и как начало вообще чего-то.
Да, это имеет значение. Зависит от степени нарушения, потому что если у ребенка такой сильный порез, значит, у него снижена там чувствительность, во-первых. Ее надо тоже усилить, чтобы была какая-то обратная связь, кинестезии развивать. Вы можете там, я не знаю...
Я просто знаю, что они занимаются.
Ну, не знаю. Ну, возьмите, отточите морковку и быть вот этой морковкой, тыкать сюда, туда, поднимать. Можно это использовать естественные какие-то пищевые движения. Это же артикуляция и жевание, одни и те же движения. Да, вот есть методика Фрешельса, он там жевательную гимнастику пропагандировал. Потому что когда вы жуете, вы не говорите. А когда вы говорите, вы не жуете. Значит, одни и те же участки, поэтому можно вот какими-то этими леденцами всякими.
С общей нормы человеческой точки зрения задать вопрос. Вот, с высоты вашего опыта, все, что вы перечислили здесь, создается вот впечатление бытиологии этих заболеваний. Ну, я что имею в виду? Ну, если увидеть на те, которые, допустим, можно отнести к недостатку воспитания, к культуризации, к упражнениям, к тренингу в детстве, по тем или иным культурным или ну, социальным причинам. Если исключить, так сказать, еще ряд нарушений, которые связаны
с наследственностью.
Да, ну как вот обычно мы рассказываем сейчас тем, что, ребята, экология тут плохая, да. А что это такое, мистика какая-то, какая экология, то есть статистики по этому поводу нет, то есть, конечно,
да.
Не прав. Это по среднестатистически генетический там, процент. Есть какое-нибудь впечатление у вас, от чего это зависит? Или связано ли как-то жизнь семьи, с ее обликом, с, допустим, пренатальным периодом ребенка?
Вы знаете, я отмечаю, конечно, вот эти штампы. У нас и работы многие так начинаются, и статьи все так вот начинают, что вот детей таких стало больше, вот там они все стали сложные, вот они это увеличилось. И вот это штамп идет, общая фраза. Во-первых, у нас и раньше не было, и сейчас нет хорошей, четкой статистики, особенно по речевым нарушениям, которые вот так сложно определяются. У нас много лет назад была попытка там завести карту, скажем, вот, полностью выделить вот детей с речевыми нарушениями. Оказалось, что это практически невозможно, потому что вот я привела недаром вот этот общий такой хрестоматийный пример. Нарушен звук «р», да? И у вас такая карта. Там и ранние, и поздние, и это. И вот со звуком «р» вот в эту карту попадет. И вот такой вот у него его нет. Потом афазик, у которого его тоже нет. И все. И вот эти признаки речевого нарушения, они совершенно многообразны и мозаичны. И все зависит от того, почему такая сложная диагностика речевых нарушений. Потому что крайне сложно построить структуру, вот все эти симптомы свести в какую-то определенную структуру, чтобы потом прийти к тому, что вот что, собственно, нарушено, потому что речь все-таки это высокоразвитая функция, и там и базальные могут быть какие-то причины, и общекультурные, и личностные. Это вообще такой вот клубок этих последствий и причин, которые очень трудно решить. И сейчас то, что их как бы становится больше, в общем, с одной стороны, говорит скорее о том, что повышается уровень требований к речи у самого населения, и они начинают на это обращать внимание. То есть они начинают видеть, что что-то не так. Поэтому здесь как бы уровень культурных как бы требований общества немножко подрастает, и обеспокоенность вырастает. Потому что раньше к нам вот, с дефектами обращались там лет в 9, когда уже все там полное вообще. Это. А сейчас уже звонят и обращаются, когда говорят, что вот там уже год и два месяца, а вот у него два слога, а мы хотим четыре или пять или слов. И вот уже, значит, и поэтому это очень сложно. То, что сейчас выявляют все больше тонких нарушений, которые как бы раньше грубо дифференцировались. То есть это как бы, ну, я не знаю, рефлекс общества на вот эти взаимодействия и на диагностику, и на устранение. Но устранение отстают, конечно, потому что выявляется много, а вот формы воздействия и коррекции, они, конечно, немножко такие грубые. Тонкости такой там нет.
Несмотря все-таки на все детки, тем не менее, все-таки мы сейчас обсуждаем симптоматику, а не этиологию.
Угу. Этиология?
Какие-то работы по этому поводу есть, вы можете просто ваше мнение по этому поводу представить. Вы же знаете судьбы этих семей, судьбы этих людей, или специально все-таки как-то отдельно опросами?
Нет, ну, специально мы этим не занимались, но вот очень... Конечно, по поводу речевых нарушений очень большой разброс. Очень много вполне культурных и высокоразвитых и образованных семейств, которых вот постигают какие-то там речевые нарушения. Прямого такого вот с социальным каким-то срезом или там с алкоголизмом или еще с чем-то я не вижу вот так вот.
Все равно такой комплексный, сложный, но все-таки органика, да?
Ну, на органика, да. Ну, сочетание, все говорят о сочетании нескольких факторов. Значит, наследственной этиологии и органика. Вот они вот в разных сочетаниях они проявляются. Много хромосомных таких операций возникает. В зависимости от типа нарушений. Вот у нас вот... Я хотела показать, что вот эта коммуникация вербальная, она нарушается по очень большому вееру. Вот явно грубо, когда барьеры идут. Вот есть такое понятие коммуникативный барьер. Вот есть речевые нарушения, которые создают барьер коммуникативный, очень серьезный, сквозь который надо вот так пробиваться. Если вы добьетесь, что у вас там сенсорный будет на имя оборачиваться, это уже огромный шаг. Вот. А и другие есть такие вот мелкие барьеры, которые, ну, они тоже для кого-то могут быть очень ранимыми, потому что вот там девочка с мальчиком не дружит, учитель там редко спрашивает, но они для этого персонажи, они же тоже очень существенны. Поэтому это просто такая гамма всех этих чувств. Это очень сложно. Потому что, вот, например, вот эти вот ренолалики, у них иногда их, значит, воспитываешь, там, внушаешь, это все, появляется у них гиперкомпенсация. Потом такая девица, там, 18 лет придет, у нее там, такой у нее, конечно, прогресс хороший, но она вот хочет в театральное училище. Значит, ну и так далее. Тогда чего мы добились? А у нас отсталые, они, как известно, раньше все в космонавты хотели. А у нас вот, если вы хорошо отработали, то у вас такой вот пациент захочет в театральное училище поступить. То есть тут это сложный такой культурологический вопрос.
Можно вопрос? Да. Часто приходят в храм, потому что многие мои люди с нарушением речи, заикающиеся, или да. Они пытаются задать вопрос, для них и так новая обстановка, начинает потеть, как нам корректно с ними поступить, то есть и одновременно показать, что мы заинтересованы, одновременно не торопить их, как?
Ну, так сказать, по этим самым, по заикающимся, там есть... Некоторые такие правила. Во-первых, ну, хорошо сделать какую-то паузу и потом вам самим начать говорить в замедленном темпе. Ну, не совсем тянуть так, чтобы он понял, что все. Но так вот, мало ли у вас там, не знаю, закашлялись, или у вас горло болит, или еще что-то, и вы вообще вот медленно говорите. Значит, тогда невольно, значит, как-то вы создаете такую ситуацию, что он может тоже как бы чуть замедлить свою речь, и заикание обычно, значит, на этом фоне ослабевает. Потом, значит, если вы уже имеете какое-то с ним знакомство, то очень хороший прием начать вместе вот фразу такую, так называемую сопряженную речь. То есть вот вы чувствуете, что он застрял, но вы уже знаете, какое слово он хочет сказать. Значит, вы можете вот это слово вместе подсказать, первый слог, второй слог, вот так как бы проговорить. Обычно заикающиеся на это очень, так сказать, откликаются. Затем, когда вы общаетесь, то, значит, старайтесь задавать вопрос, ну, в такой, в четкой форме, но достаточно доступный вопрос. Сами не меняйте все время свою речь, потому что иногда, когда выступают вот так вот, то тот, кто говорит, он начинает так вот перестраивать все время свой вопрос, и как-то старайтесь очень избегать каких-то лишних слов, чтобы ваш вопрос звучал очень так обращенно. Четко. Затем можно, если чувствуете, что либо вошли уже в контакт, можно чуть-чуть, ну, взять руку так, или чуть-чуть продирижировать так, потому что есть тоже такой распространенный прием, вот там вот восьмерки, они так говорят, и крутят восьмерку. Но восьмерку вам будет неудобно, и потом вы покажете, что вы как бы уже готовы его, да, а так чуть-чуть вот как-то такой жест можно такой вот как бы сопровождающий такой. Потом контакт такой, глаза в глаза. Вот заикающиеся, они как-то любят так вот ускользать. Считается, что глазной такой контакт вот тоже облегчает речь. Ну, вот некоторые такие.
Спасибо.
Вот, но заикающиеся, они когда привыкают к тому, что их понимают, и все, надо как-то так очень их поддерживать, то они потом, конечно, меньше будут с вами заикаться и придут к этому. Но есть тоже очень разные люди. Вот один психолог заикающийся, он вообще рассказывал, что он себя чрезвычайно облегчил, свое заикание, тем, что он усиливал. Ну, когда он начал, черт, заика проклятая. И вот, значит, сам себя, и его это как-то спасало. Но это уже уловки такие. Но если начинает вот какое-то уже лишнее там движение, можете спокойно так как-то его руку отвести, все показать, что вы его хорошо понимаете, что у вас так и налаживается хорошая коммуникация. И тогда он будет с вами как бы меньше заикаться, чем с неожиданным каким-то новым собеседником. Немножко речитативная речь такая тоже полезна.
У меня два вопроса.
Так.
Могли бы вы порекомендовать учреждение, где нужно поставить точную диагностику по речевым нарушениям, по грубым речевым нарушениям? И второй вопрос. Ринололея в коррекцию проводит оперативным путем. Вот другие дефекты артикуляционного аппарата. Как можно исправить? Конкретно вот прикус неправильный.
Прикус — это надо к ортодонту детскому направить, записать. Есть у нас такие ортодонтические. Во-первых, есть центр, это улица Сейчас скажу. Это невозможно уже произнести. Значит, есть Вучетича, значит, это дом 9А, это стоматологический комплекс, это база 3-го мединститута московского. Там есть поликлиника, там ринолалики стоят на учете московские, и там есть и ортодонты. Потом есть центральная ортодонтическая поликлиника, по-моему, на улице Ермолова, детская. Потом есть, вот здесь недалеко от нас, на улице Фрунзе, есть центральный институт, научно-исследовательский институт стоматологии. Там бывает консультация.